Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Максиме Греке. Из архива нашей радиопрограммы «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь» передача Александры Никифоровой об отце Александре Куликове, настоятеле церкви святителя Николая в Кленниках на Моросейке. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Пришедши же и помолившись, ушли. И в другое воскресенье спрашивает пресвитера болящим: «Каков брат?» Брат болящего сказал: «Помолись за него». Опять пресвитер, взявши братьев, пошел с ними к болящему брату. Когда пришли они и сидели, начал он кончаться. Когда же одни из братьев говорили, что он удостоился утешителя Святаго Духа, другие же сомневались о нем, тогда, посмотревши на них, брат умирающего сказал им: «Что сомневаетесь? Хотите узнать, какую он имеет силу?» И, обратясь, сказал брату своему: «Отходишь, брат мой?» Он же сказал ему: «Да, но помолись за меня». Он же сказал ему: «Поистине, брат, не позволю тебе умереть прежде меня». И, обратившись к сидящим братьям, сказал: «Дайте мне рогожу и покрывало». И, взявши, наклонил голову и предал первый душу, потом же и болящий. И тотчас же отцы, приготовив обоих, вынесли и погребли с радостью, что сподобились они умного света. Брат имел руководителем старца, и, видя, что он хорошо приготовлял умерших к погребению, сказал ему: «И меня, когда я умру, будешь ли приготовлять так?» Он же сказал ему: «Так же буду приготовлять и тебя, пока не скажешь «довольно».» Немного же спустя умер брат, и слово перешло в дело, ибо, приготовив его благочестиво, сказал ему при всех: «Хорошо ли опрятал я тебя, чадо, или еще не достает чего?» Издал же мертвый глаз: «Хорошо, отче, ибо исполнилось обещание». Старец некоторый, скитянин, пошел с братом почерпнуть воды. Брат, пришедший прежде к колодцу, увидел дракона и, воротившись, сказал о том старцу. И говорит ему старец: «Ступай, наступи на голову его». Брат же, убоявшись, не пошел. Когда же пошел старец, животное, увидя его и устыдившись, убежало в пустыню. Говорили о некоем старце, что его келья всегда была светла, как бы днем, и как днем читал и работал он в ней, так и ночью. Был иной старец, у которого от чрезмерного подвижничества повредились ноги, так что не мог он двигаться в продолжении долгого времени. И когда, хромая, он вышел и стал приготовлять пищу, то предстал ему ангел, коснулся уст его, говоря: «Христос есть тебе истинная пища и питье», и, исцелив его, удалился. Он же, взявши пальмовые ветви, стал делать перевязи для животных. Некоторые пожелали отвести к нему хромого для исцеления и сажали хромого на осла. Но как скоро ноги его коснулись перевязи, сделанной святым, тотчас он исцелел. На благословение многим больным посылал он перевязи, и тотчас исцелялись они от болезни. Случилось некогда святому старцу послать ученика своего принести воды из колодца. Когда он пошел, то увидел внизу аспида и, не почерпнув воды, возвратился и сказал ему: «Умрем мы, Авва, ибо я видел аспида в колодце». Он же внушал ему не бояться и, качая головою, сказал: «Если захочется сатане, чтобы в колодце был змий или аспид и попал в источники вод, неужели ты никогда не будешь пить?» И пошел старец и сам, зачерпнув полный сосуд, первый попробовал, говоря: «Где возложен крест, там не имеет силы никакое зло».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Беседы на жития святых. Рубрика протоиерея Ильи Шапира.
Преподобный Максим Грек. Преподобный Максим Грек, бывший сыном богатого греческого сановника в городе Арти, Албания, получил блестящее образование. В юности он много путешествовал и изучал языки и науки в европейских странах, побывал в Париже, Флоренции, Венеции. По возвращении на родину прибыл на Афон и принял иночество в Атопецкой обители. Он с увлечением изучал древние рукописи, оставленные на Афоне иночествовавшими греческими императорами Андроником Палеологом и Иоанном Кантакузеном. В это время великий князь московский Василий Иоаннович пожелал разобраться в греческих рукописях и книгах своей матери Софии Палеолог и обратился к Константинопольскому патриарху с просьбой прислать ему ученого инока. Инок Максим получил указание ехать в Москву. По прибытии ему было поручено перевести на славянский язык толкование на Псалтирь, затем толкование на книгу «Деяния апостолов» и несколько богослужебных книг. Преподобный Максим усердно и тщательно старался исполнять все поручения. Но ввиду того, что славянский язык не был родным для переводчика, естественно, возникали некоторые неточности в переводах. Митрополит московский Варлаам высоко ценил труды преподобного Максима. Когда же московский престол занял митрополит Даниил, положение изменилось. Новый митрополит потребовал, чтобы преподобный Максим переводил на славянский язык церковную историю Феодорита. Максим Грек решительно отказался от этого поручения, указывая на то, что в сию историю включены письма раскольника Ария, а сие может быть опасно для простоты. Этот отказ посеял рознь между преподобным и митрополитом. Несмотря на неурядицы, преподобный Максим продолжал усердно трудиться на ниве духовного просвещения Руси. Он писал письма против магометан, папизма, язычников. Перевел толкование святителя Иоанна Златоуста на Евангелие Матфея и Иоанна, а также написал несколько собственных сочинений. Когда великий князь намеревался расторгнуть свой брак с супругой Соломонии из-за ее неплодства, отважный исповедник Максим прислал князю главы, поучительные к начальствующим правоверных, в которых он убедительно доказал, что положение обязывает князя не покоряться животным страстям. Преподобного Максима заключили в темницу. С того времени начался новый, многострадальный период жизни преподобного. Неточности, обнаруженные в переводах, были вменены преподобному Максиму в вину, как умышленная порча книг. Тяжело было преподобному в темнице, но среди страданий преподобный стяжал и великую милость Божию. К нему явился ангел и сказал: «Терпи, старец, этими муками избавишься вечных мук». В темнице преподобный старец написал углем на стене канон Святому Духу, который и ныне читается в церкви. «Ижеманную припитава Израиля в пустыне древле, и душу мою, владыка, духа наполни всесвятаго, якода о нем благоугодно служу тивыну». Через 6 лет преподобного Максима освободили от тюремного заключения и послали под церковным запрещением в Тверь. Там он жил под надзором добродушного епископа Акакия, который милостивно обходился с ним, как с невинно пострадавшим. Преподобный написал автобиографическое произведение «Мысли, какими инок скорбный, заключенный в темницу, утешал и укреплял себя в терпении». Вот несколько слов из этого яркого сочинения. «Не тужи, не скорби, не же тоскуй, любезная душа, о том, что страждешь без правды, от коих подобало бы тебе приять все благое, ибо ты пользовала их духовно, предложив им трапезу, исполненную Святаго Духа». Лишь через 20 лет пребывания в Твери преподобному разрешили проживать свободно и сняли с него церковное запрещение. Последние годы своей жизни преподобный Максим Грек провел в Троице-Сергиевой лавре. Ему было уже около 70 лет. Гонения и труды отразились на здоровье преподобного, но дух его был бодр, он продолжал трудиться. Вместе со своим келейником и учеником Нилом преподобный усердно переводил псалтирь с греческого на славянский язык. Ни гонения, ни заключения не сломили преподобного Максима. Преподобный представился 21 января по старому стилю 1556 года. Он погребен у северо-западной стены Духовской церкви Троице-Сергиевой лавры. Засвидетельствовано немало благодатных проявлений, свершившихся у гробницы преподобного, на которой написано «Тропарь и кандак ему». Лик преподобного Максима часто изображается на иконе собора Радонежских святых.
Thank you.
Как известно из знаменитой истории о великом князе Московском, в последние годы многоскорбной жизни преподобный Максим был уже как великий старец чтим в Троице-Сергиевом монастыре. И сам грозный царь Иоанн после Казанского похода просил его благословения на паломничество преподобным Белозерским. Но старец Максим ответил: «Прежде удавли, то есть поддержи, утешь, вдов и сирот, оставшихся без кормильцев после войны, тогда и примет Господь твое поклонение». Царь же стал спорить, ища исполнить прежде свое, по видимости, благочестивое желание. «Если не послушаешь, — отвечал преподобный Максим, — у тебя умрет сын». Царь не послушался, и случилось все по пророчеству преподобного Максима. Ибо прежде молитвы, прежде благоговейного религиозного чувства, прежде подвигов внешних должна стоять любовь, сострадание, плач с плачущими. Иначе Господь учит нас великими скорбями, дает самим почувствовать то, что пережили люди, лишенные нашей любви.
В эфире программа «Благовещение».
Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите. Памяти протоиерея Александра Куликова, настоятеля храма святителя Николая в Клённиках на Моросейке, передача первая. Начало декабря – пора особенно дорогая для знавших отца Александра. Поэтому мы хотим почтить память дорогого для нас батюшки и предлагаем вам воспоминания об отце Александре близких ему людей. О протоиерее Александре Куликове рассказывает протоиерей Владимир Воробьев, настоятель храма святителя Николая в Кузнецкой Слободе, ректор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Отец Александр Куликов принадлежит к числу священников, которые пережили долгий период советского атеизма и тяжелого давления на церковную жизнь. Хотя самому отцу Александру не пришлось испытать тяжких репрессий, но давление страны власти ему приходилось испытывать. Он родился еще до войны, оказался сиротой, служил в армии в Средней Азии, но Господь привел его совсем простого юношу из крестьянской семьи к отцу Борису Ходчеву, который был духовным сыном отца Алексея Мечева. Это было в Фергане, а потом в Ташкенте. Он узнал еще и епископа, будущего епископа Стефана, который был старостой храма Николы в Клёниках на Моросейке, тоже при отце Алексее. Отец Александр поступил в семинарию и стал священником в 1961 году. Таким образом, он служил почти что 50 лет. Все время его служения разделяется на несколько периодов. 20 лет он служил в Николо-Кузнецком храме при отце Всеволоде. Был любимым помощником отца Всеволода и от отца Всеволода принял его духовных чад. Потом отец Александр служил в храме Адриана и Натальи в Осиноостровской. И потом период настоятельства, когда он был призван возродить общину и возродить храм Николы в Клёниках на Моросейке. Конечно, это было промыслом Божиим устроено. Почему именно его Господь избрал, мы можем теперь только удивляться, как заранее, давно, вот, был, видимо, он предназначен для этой цели. Отец Александр смог не только возродить храм в его красе, может быть, даже еще он стал красивее, чем был раньше, но он создал там общину, которая жила тем духом благодатным, который был свойственен этой общине раньше. Отец Александр был человеком удивительно благодатным, тихим, смиренным, кротким, радостным. Вокруг него всегда был мир и любовь. И все люди, которые однажды узнали отца Александра, всегда тянулись к нему и стремились быть рядом с ним. Он никогда не раздражался, не сердился. Он никогда не был требовательным или даже слишком строгим. Его любви, его смирения и кротости было достаточно для того, чтобы каждого человека привлечь к духовной жизни и привлечь на путь соработничества или служения церкви. Это показывает даже и то, что в его семье выросло очень много священников. И брат его сестры, и его два сына – священники. Его сын – священник, его дочка – матушка. Среди его внуков уже 3 священника. Вот такая получилась как бы маленькая семинария, семейная семинария. Их, и не только их, но и многих своих и сверстников, и близких, и духовных чад он наставил в духовной жизни своим примером. Он не имел тщеславия. У него не было властолюбия, он никогда не стремился занимать первые места. Наоборот, всегда всю жизнь отказывался от первых мест, считая себя недостойным. Вот святейший патриарх Алексий, после того, как он овдовел, предложил ему епископскую кафедру. Но отец Александр сказал: «Какой я епископ, ваше святейшество?» И отказался, сказал: «Нет, нет, это я не могу». Точно так же он попытался отказаться и от настоятельства в Клёниках. Но его удержал отец Василий Евдокимов, тоже священник из Ташкента, который знал, близко знал многих из Моросейской общины, сам ходил на Моросейку. И он его предупредил, если предложат, не отказывайся. И послушание, отец Александр согласился на это. Вот этот дух смиренного, кроткого послушания, радостного служения в любви, это то, что отец Александр оставил нам. И вот Александр можно этому учиться. Этим духом было пронизано все его долгое и верное служение Богу. Он всегда был радостным, таким излучающим радость человеком. С ним всегда было очень легко и просто. Он умел сделать замечания так, что не было нисколько обидно. Наоборот, очень легко как-то можно было принять то, что он скажет. А он говорил, будучи священником, он всегда, когда чувствовал, что вот надо сказать, он всегда говорил. Но с такой любовью, с такой кротостью это говорил, что это было очень легко от него принять. Я всегда чувствовал, воспринимал как старшего брата, хотя он намного старше меня по хиротонии. По возрасту не так, а по хиротонии намного старше меня был. Но он так себя вел, именно как старший брат. И даже когда я у него исповедовался и приходил к нему с вопросами, он говорил, ну какой я тебе духовник? Он как-то всегда умолял себя, всегда как-то не чувствовал себя вправе как-то на что-то, не старался возвыситься. И Господь его возвысил. Так что, конечно, Господь дал ему такую великую честь, такое прекрасное служение вот в этом храме на Моросейке, сделал его наследником великого святого отца Алексея Мечева. Сподобил его быть во главе прославления отца Алексея, принести его мощи в храм. Это получилось, конечно, необыкновенно все. И в этом самая великая награда, конечно, отцу Александру была здесь еще на земле. Александра очень люблю. Для меня всякое общение с ним было всегда большой радостью. Возможность ему как-то послужить, помочь, была очень для меня всегда драгоценной. А эти поездки незабываемые. С ним, конечно, так хорошо везде и всюду было. С ним в любом месте было замечательно. А на Афоне тем более. Он, уже будучи больным, он старался не пропустить ни одной службы на Афоне. Он очень любил посетить все святые места. Каждый год заботился о том, а мы поедем в такой-то монастырь, а вот сюда мы поедем на источник. А поедем ли мы вот посмотреть еще какое-то святое место. Вот и мы старались каждый год все объехать, то, что хотелось батюшке. И ко всем святыням, и побывать во всех тех местах, которые он очень любил. Он очень любил паломничество. И это было с ним как-то особенно замечательно. А отец Александр ко всем людям относился с трогательным почтением. И всегда к священначалию относился замечательно, с глубоким уважением, почитанием, послушанием. И вообще во всех людях всегда видел доброе. Если бывало что-нибудь скажешь, какое-нибудь вызовешь сомнение по поводу какого-то события, он всегда в событии старался найти что-нибудь хорошее. Говорит, а может быть, зато вот так хорошо получится. Предполагал так, делал строгое предположение, а может быть, из этого выйдет что-нибудь хорошее. То есть его душа была всегда обращена к добру, к светлому, к хорошему. Поэтому, может быть, так и сияло его лицо радости. Он никогда не унывал. Даже вот в своей тяжелой болезни, когда порой совсем тяжело страдал, даже умирал, он никогда не унывал, никогда не жаловался. Отец Александр еще на Пасху даже немножко пристал дома с постели еще. И мог еще общаться, разговаривал. Я с ним тоже разговаривал. Вот потом ему стало хуже, и он уже вставать не мог. Последний раз, за несколько дней до его кончины, когда я к нему пришел, мне сказали, что он уже не общается. Но я к нему подошел и сказал: «Батюшка, Христос воскресе!» И он мне ответил: «Аминь, аминь!» Это были его последние слова. Аминь – это значит истинно так.
Я пришел к батюшке с солдатом, когда служил в армии, в город Фергана. И вот на сочельник Рождества Христова я чудом попал в храм. И в это время служба запевает волною морскою. Сочельник поется. И так умилительно трио мужское батюшка служит и читает. Стал я сзади, стою, старушки говорят: «Солдатик, ты подойди, у нас очень хороший батюшка». Я уже сам 9 месяцев не был в храме. Жажда поговорить и исповедоваться, жажда даже была. С этим и шел. И кончилась служба. Народ стал расходиться. Там впереди свободно. И я пошел вперед, думаю, попрошу, чтобы вызвали батюшку, чтобы исповедоваться. И вдруг батюшка идет с крестом, обращается прямо ко мне, никого тут и не было. Вы хотели поисповедоваться? Я, да, батюшка, жажду уже 8 месяцев, как я служу в армии, поисповедовался. Он говорит, постоянно вам сюда ходить нельзя, время-то было такое, гонение на христианство, советское время. И говорит, ты приходи ко мне домой. Тут я недалеко живу, дал мне адрес и предупредил сестер, что будет приходить вот солдат, вы его ничего не спрашивайте, вот посадите, пусть он меня ждет. После службы он приходил, прежде всего исповедовал меня, и потом на трапезе сидели. Какие эти были трапезы, чудные, духовные, просто поразительные. Во-первых, у батюшки все время приезжали москвичи. Моросейка, в общем. Я в это время познакомился у него со многими прихожанами. Ну, прежде всего, отцом Сергием, будущим епископом Стефаном Никитиным. Он был здесь старостой, когда отец Алексей еще был, отец Сергий, а потом они дружили с отцом Борисом, вместе пострадали, а потом стали служить уже после ссылок всяких там, в Ташкенте. Потом отец Федор, протоиерей Федор Семененко, его матушка Александра. Отец Георгий Тревогин, известный очень священник, много тоже пишет, интересно о нем есть. Матушка Валентина у него. Марья Николаевна Соколова, и самый главный вот, иконописец, который я основала и в Лавре школу, и наша школа тоже от нее. Познакомился также с Елизаветой Сергеевной, дочерью отца Сергея Мечева. Она постоянно помогала батюшке там. И таким образом, как только выходной день, я шел по благословению батюшки к его дому. И там чудесные были беседы, исповедовался, причащался на дому у него. И потом, когда батюшку владыка Ермоген перевел в Ташкент, и меня перевели тоже поближе служить в армии, я стал ездить уже в Ташкент. В Ташкенте чудная служба архиерейская. Владыка Ермоген очень духовно, особенно духовно вот чувствовалось, проникновенно служил и говорил чудесные проповеди. Отец Борис благословил сестре. Ты, говорит, солдатику нашему купи брюки и рубашку, чтобы он приходил у нас, переодевался и шел в церковь. И спокойно стоял. Я уже вот таким образом приезжал и стал чаще приезжать. Я уже тогда была возможность такая. 2 раза ездил в отпуск по его молитвам. Тоже туда, когда ехал, заходил к батюшке обратно. Опять к нему заходил. И таким образом вот служба мне облегчилась очень, потому что познакомился с таким духовным человеком и, можно сказать, бывал, когда у него на перу духовном. К сожалению, это не так долго было, конечно. 3 года вообще-то служил я в армии. А потом, когда закончил службу, с ним прощался, благодарил его и сказал: «Батюшка, за что же вы ко мне так относились?» Он говорит: «Ну, Саша», он так задумался, помолился, «вы наша смена». Так сказал, но я-то понял, как смена, что вот поступаю в семинарию и буду служить, буду священником. Вот смена. А когда получила сюда назначение, уже вообще получилось, что как будто он сказал о смене моросейской. Ну вот, собственно, основное так. А потом отец Борис приезжал, его должны были руку положить в епископа, но по его усиленной молитве, чтобы Господь пронес этот крест, слава Богу, прошло, ее не рукоположили, Но вызывали, и он был здесь. И в Лавре мы встречались опять с ним. Потом я ездил однажды, уже владыка Ермоген скончался при владыке Гаврииле. Приезжал туда с ними, даже послужил. Так удалось. Уже я был священником. И после уже этого, после смерти его, тоже ездил на могилку. И сейчас все жажду съездить еще раз к батюшке. К сожалению, я не научился ничему, но то, что батюшка хотел донести до нас. Но прежде всего, конечно, принести веру в то тяжелое время. И потом стойкости учиться. Они же прошли такую школу, знаете, его житие, вот описано сейчас и в книге. И к молитве приучала. Это было неформально, а по-настоящему. И моросейские традиции он как-то вот, как будто мне готовил, рассказывал о моросейке, как здесь было все. Строгость духовная, вот такая, что устав соблюдать, жизнь вести строгую. Ну и радости много было, иногда рассказывал очень, и пошутит батюшка, и все. Строгость у него вообще была такая, в его и осанке, и фигуре, и, но душа была добрая. Он же принес огонек от отца Нектария из Оптины. Он же молодым человеком ходил к отцу Нектарию, ездил в Оптину, участвовал в похоронах его вместе с отцом Сергием Мечевым. Поэтому в них это влилось. Традиции Оптины, традиции старой России. Поэтому с ними было именно вот в этом очень интересно, духовно, легко. А трудности были, и еще какие бывали трудности. Они сами прошли такую жизнь и в тюрьмах, и в ссылках были. И нас старались учить тому, что держаться, самое главное, вера, не уступать, жить по совести. Говорил, что надо честно исполнять свой долг, где ты находишься. Господь поставил тебя на это место, и ты исполняй честно. Молись, проси Господа помощи, борись с искушениями. Вера, любовь к людям, терпение друг к другу и молитва, конечно, самое главное. И чтение Слова Божия. Ежедневно всегда читали по главе Евангелия и по главе апостола. Или даже две главы апостола. Это была традиция. Его отношение, вот сама любовь, отношение к человеку, внимание. Я солдатик какой-то пришел, он архимандрит уже, но полное внимание, простота и глубина. Вот это, думаю, что он это и хотел передать всем нам.
Thank you.
о протоиерее Александре Куликове рассказывал протоиерей Владимир Воробьев, настоятель храма святителя Николая в Кузнецкой Слободе, ректор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хоров Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, Александра Невской Лавры, храма святителя Николая в Клёниках на Моросейке. Также вы прослушали архивную запись «Воспоминания протоиерея Александра Куликова об архимандрите Борисе Холчеве». Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение передач памяти протоиерея Александра Куликова, настоятеля храма святителя Николая в Клёниках на Моросейке.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Няня из Москвы». Роман. Глава 14. Говорят, вот, барыня, богатство, богатство. И на погибель оно, и к лени приучает, по человеку глядя. Всего я повидала. Графа видала. Несметный богач был, а мне полсапожки чинил в Константинополе. А генерал посуду со мной мыл. В золотой клетке мы скачкой служили. И Васенька кем-кем только не был. А как поднялся опять, все в Америке уважают. А простой-то какой, душевный. Вот и из богатства вышел. Все ведь по человеку. Свинью и золото макуй, все свинья. Я к тому, что вот, говорите, нищие да нищие стали. Это не страшно, барыня, нищим стать. Страшно себя потерять. Граф Комаров вон какой неприступный был. На человека не глядел раньше-то. А теперь он в комнатке живет и куколки красит. Может, и в святые попадет. Пришла к нему Марфа Петровна бельецо ему починить. А у него только и есть, что на нем. Бедным пораздавал. Принесла она ему пяток апельсинов. Он на нее даже перекрестился. Совсем уж блаженный стал. И говорит: «Садись, сестрица, чайку попьем. Мы все теперь братцы и сестрицы. Нас Бог сравнял. Чума нас излечила, душу свою найдем. И наша Россия, матушка, душу свою найдет». Плакала на него Марфа Петровна, так растрогал. «Ну вот, завтра Васенька приезжает, а я любопытная, я за дверью послушать стала. А наши уехали, не мешать. Он и говорит: что вы, Екатерина Константиновна, скажете? Я прошу вас руки. А то Катечкой даже звал, она его и Васькой величала. Раньше, правда, это бывало. До слез ее доведет дражница, до чего дружны были. А не нравилось ей, что Катерина ее назвали, и барыне все хотелось Муза назвать. Барин ее засмеял, все так, Муза-пуза. Ради и тетки Екатериной назвали, а я песенку все ей пела. Бабушка-то, у кого я в деревне жила, певала: Катерина на перине, перед ней стоит детина. Просит Катеньку учеливо: ты скажи, скажи, Катюша, скажи, любишь, али нет. Васенька ее и дражнил, Катерина на перина. А тут серьезный такой, узнать нельзя. И она тоже в всерьез вошла. Ничего не могу сказать, подумаю. Он так и обомлел, шатнулся. И я: ах ты, думаю, ломака, ломака, да что ж ты делаешь-то? Он ей опять: могу я надеяться? Можете, говорит, надеяться. Помялся, помялся. Она молчит. Потом уж я догадалась, это она к советчику бегала. А вот доскажу. Ну, уехал. Стали ей говорить, а она... Я ему не отказывала. Я хочу подумать. Хвалить ее стали за характер. Ездил Васенька, ждал, когда она думает. На рождение подарок ей привез, царский, бриллиантовый кулон за 5000. Барин ему еще попенял, как такие подарки дорогие. Извинился он, а кулон у Катечки остался. И пошла эта канитель. Она все с актерщиками, с подружками. Они вольные, никто ни во что, ну, ей и набили в голову. Такая молодая, да что, дескать, связывать себя? Не будет теперь на театрах представлять турус на колесах из зависти. Потом сама мне сказывала. А первый заводчик, такой неприятный человек, актерщик тоже. Вот не любила я его. Лицо у него обсосанное было, серое, чисто бес. И прыщавый весь, все за Катчик увивался, а сам женатый. А знаменитый будто. Барышни все его портрет покупали. А плюнуть не на что. И у Катечки над постелькой харь его висела. А рядом картинка Богородица, только заграничная, не наша. Мадон называется. Чего-чего у ней не висело. Люди какие-то ненастоящие, синие все, головы скошенные. Не поймешь, метлы не метлы, и снег синий, нарочно все. Ну, пёсья морда, а все влюблялись будто. А Катечка так перед ним и трепетала. Чем уж заколдовать так мог? Вот через того беса все и пошло. Ну, ездил Васенька. А характер у него благородный, покорливый. Даром, что богачи такие. Приедет, посидит. Она по Москве шлендает, времени знает. На Пасхе он ей говорит: «Ответьте мне в окончательно. Я должен решить важное дело». Она ему 3 дня срок дала. Ну, приехал. Она ему вынесла кулон. Я, говорит, рано замуж не хочу. Мне надо учиться на театры. И давай свое. Искусство, искусно. Но чисто у них молитва это. И актерщик тот, выгоняли которого в Америке, тоже ей все. Искусно, искусство. Да он-то хитрый, своего не упустит, а она разиня, жизнь-то ее и обобрала. Хорошо. Он ей: «Полная воля вам, учитесь», все уговаривал. Одни мы в квартире были. Я в столовой с солдатиком варежки вязала, они в рукодельном салончике. Слышу, стукнулось об пол, что это. Гляжу в щелку, а он на коленях перед ней. Она сидит на креслах, чисто царица грозная. В глазастую шаль закуталась, как кукла с пелен-то. Хоть бы что. Видно мне ее в зеркале, как она пустыми глазами смотрит. А белая сидит, губки поджала, а он на нее, как на икону, молится. Такое меня зло взяло, будто это на театр представляет. Все бывало с бумажкой перед зеркалом вертится. Наговаривает, бо знать чего, язык вламывает. Да еще меня спросит: что, хорошо я представляю? Скажу: ничего не хорошо. Вся уж и спредставлялась, на себя не похожа стала, бормота одна. Она и рада. Вот выламываться начнет. Насквозь все зеркала проглядела. А то руку вытянет. Смотри, как из слоновой кости рука у меня. Ну и что хорошего скажу? У человека кость божья, а у тебя уж слоновая стала. Душить меня принца, хохотать. А потому и вышучивал ее, в ум чтобы привести. В зеркало все мне видно, как она на себя глядится. Он ее молит: «Скажите мне последнее слово». Она ему враспев так зевает словно: «Да я еще не знаю, да хочу себя уверить, люблю или не люблю». Тут уж он осерчал, стал и говорит твердо так: «А долго это будет, когда вы себя уверите?» «А это как зависит, может и год, а может и 5». Чуть я не крикнула: «Ах ты, ломака, ломака! С пеленок ведь ее знаю, шлепала недавно. Хороший человек страдает, а она в зеркало». Он походил, пальцем потрещал. Она головку так и пальчиками перебирает, а сама глазком на него выглядывает. Вот он и говорит: «Прощайте и будьте счастливы». И пошел. Она вдогон: «Погодите, не уходите». Он сразу обернулся. Она на столик показывает: «Вы забыли. Возьмите ваш кулон». Так он и озирнулся, сунул в карман, как с печки, и пошел, ни слова не говоря. Я ему пальто подала, а картузик он забыл, на лестнице окликнула, отдала. Только ушел, Катька ко мне. «Что, ничего не сказал?» «Ничего, плюнул только». И сама плюнула. «Швыряйся, матушка, прошвыряешься». «Ах, надоела ты мне, скрипучая улитка! Мне-то...» «Обидно. Вот уж и улитка стала, как червь какой. Ходила за ней, ночей не спала, пеленок за ней что за мокрохвосты перестирала. И теперь я улитка. Да знаю, барыня, не со зла она, а с озорства, сердечко не доброе. Обидно». «Да что, к тому и шло. А вот что, людей людями перестали считать. Вас не было, как царя сместили, а мы всего повидали. Как старичка-мальчишки с ружьями на грузовике стояком везли, за руки держали, да по шее его, по шее. Без шапки он лысенький, прикрыться нечем. Они его держат за руки и по шее, по шее. Никто и не заступился. Он, говорят, генерал. Что ж он, не человек? Поди-ка, дослужись до генерала, не золотарь!» Крикнула: «Старого человека, живодеры!» Чуть меня бабы не разорвали. А старичок раньше генерал был, а потом домик рядом купил деревянный с садиком и курми на покой занимался. Как царя смещали, хавст пошел. Бабы у булочной шуметь стали, хлеба малого дают, немцам, мол, передают. Ну, он вышел к воротам, стал резонить, дурми назвал. Его бунтари схватили и давай. Выпустили после, а никто и в протокол не писал. Били-то его. Полицию ж разогнали. Ходил его утешать. Яички мы у него свеженькие брали для Катечки. Он мне и жалится. Два сына воюют, а отца тут бьют. И заплакал в яичке. Теперь нам, старикам, помирать надо. Скоро и помер. В голову ему кинулось. И лучше. Помер-то. Дальше уж не видал самого света представления.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.